Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Кремль сегодня неожиданно нагрянул российский премьер Дмитрий Медведев. Аннексия Крыма привела к расколу в российском левом движении. В Москве пройдет марш правды в защиту независимых медиа и свободы слова. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». И начнем нашу программу с прямого включения из Крыма. На линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Алексей Казакевич. Алексей, здравствуйте. Ну, сегодня стало известно, что в Крым, в столицу Крыма, приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Давно уже центр Симферополя так не охранялся, но, может быть, последний раз, месяц назад, когда произошел вот этот весь переворот, когда произошел захват здания правительства и захват парламента и Крыма неизвестными зелеными человечками. Сейчас много зеленых человечков по периметру, во дворе правительства, много милиции отключены во всем фактически городе, светофоры, много сотрудников ГАИ, пока это ГАИ, в России вроде бы как бы иначе эта структура называется. То есть много очень правоохранителей, это сразу бросалось в глаза. И симферопольские журналисты, крымские журналисты просто не знали, что случилось, почему так много правоохранителей. Потом уже немножко позже стало известно, что Симферополь в Крым впервые прибыл, второе или вот третье лицо в России, председатель правительства Дмитрий Медведев. Симферопольских журналистов об этом не предупреждали, не приглашали, тем более тех, которые работают на украинские средства массовой информации или на западные. Насколько я знаю, были допущены туда только российские и официальные крымские средства массовой информации, сотрудники. Собственно, сама атмосфера в городе чувствовала, что кто-то высокопоставленный приехал. Может быть, вот похожая ситуация была полгода, год назад, когда приезжал в Симферополь бывший президент Украины Виктор Янукович. Но тогда не было видно автоматчика. Сейчас на улицах города, во всяком случае, возле правительства достаточно много было людей, вооруженных автоматами.
Алексей, насколько спокойно проходит переподчинение украинских различных высших учебных заведений, государственных органов власти под российскую юрисдикцию?
По-разному в военных структурах были захваты. Мы знаем, как это происходило. В некоторых это было под жестким давлением, но все-таки с соблюдением каких-то церемоний, с спуском флага украинского, поднятием российского, то есть более-менее так цивилизованно. Очень резонансные два случая происходили в военно-морской академии, где опускали украинский флаг и поднимали российский, и при этом курсанты пели украинский гимн. Достаточно выглядело так символично и трогательно для многих. Еще более резонансное событие, это вот буквально 28 числа происходил спуск украинского флага в ядерной академии в Севастополе тоже. И там просто студенты пели украинский гимн во время церемонии спуска флага, когда же официально отключили звук, музыку, сопровождение гимна, они продолжили акапельно петь, а потом скандировали «Слава Украине, героям слава», при том, что новый ректор, назначенный уже российскими властями, требовал, чтобы они прекратили это и вели себя, как он говорил, подобающим образом. Таких случаев достаточно много, не всегда это фиксируется, но важно то, что показывают все-таки крымчане, севастопольцы, что не все они из них согласны с переходом под юрисдикцию России. И я знаю, что сейчас вот идет процедура и перевода студентов из разных высших учебных заведений Крыма, из Таврического университета национального, на базе которого будет создаваться, как уже сегодня сообщил премьер-министр Медведев, федеральный университет, переводят из других вузов. Ну вот из ядерного вуза, из ядерного университета в Севастополе большая часть студентов едет, поскольку это, как правило, студенты из других регионов, где работают атомные станции, для них готовили этих специалистов.
Ну, огромное количество людей в Крыму неожиданно для себя проснулись в другой стране. Как-то людям объясняют, что теперь они живут по новым правилам, что теперь действуют другие законы, но хотя бы вот на бытовом таком уровне. Понимают ли, например, автовладельцы, что теперь действуют другие административные наказания, штрафы за парковку, превышение скоростного режима?
Достаточно много неразберихи. Буквально несколько дней назад меня справедливо остановил автоинспектор ГАИ, я еще раз хочу сказать, что у нас еще ГАИ, и вот составил протокол на основании украинских правил дорожного движения, хотя формально, вернее, уже было заявлено, и об этом говорили, что уже действуют российские правила, российские штрафы, которые гораздо выше украинских. И много других таких официальных было заявлений о том, что уже действуют российские законы, российские правила, но де-факто продолжает действие украинского законодательства и во многих сферах. Даже такие вещи, как введение российского рубля, обещано очень быстро это сделать, но до сих пор преимущественно все расплачиваются гривной, получают зарплаты преимущественно в гривне, я имею в виду в бизнес-структурах, на рынках, в супермаркетах, маркетах преимущественно ходит гривна. Хотя появились уже ценники в рублях, и кто-то расплачивается. В основном пенсионеры. Пенсионеры получали первыми здесь пенсии в рублях. И сейчас вот я тоже проезжал по городу, учреждений почты, пока это тоже называется Укрпочта. Большие очереди стоят пенсионеров, стоят, ждут, получают, медленно двигается очередь, ругаются, но тем не менее получают пенсию в рублях. Правда, пока это пересчитанная украинская пенсия в рублях, сегодня Медведев сказал, что уже к июню постарается ввести специальный коэффициент для крымских пенсионеров, специальные надбавки, чтобы сравняться, чтобы их пенсии сравнялись с российским, который выше. И также Медведев сегодня тоже пообещал, что и зарплата бюджетников тоже будет индексирована уже к июню. Но пока все обещания крымских официальных лиц в отношении введения российских стандартов и так далее, пока они не выполняются. Но как будут выполняться обещания и поручения российского премьера в отношении Крыма, ну, посмотрим.
До начала курортного сезона осталось несколько месяцев. Власти аннексированного Крыма обещали, что приедет очень много туристов из России. Вы понимаете, на чем основываются их заявления?
Местные крымские эксперты очень пессимистически смотрят на это. Говорят о том, что все-таки 3/4 туристов, которые приезжали в Крым в прошлом, это были украинские туристы, сейчас абсолютное большинство из них сюда не поедет. И сейчас об этом говорят очень активно в Ялте, в других курортных регионах. Я разговаривал с многими экспертами. Они говорят, что этот сезон будет полностью провальный. Кто-то надеется, что все-таки со временем, с годами сюда больше будет ехать российских туристов и надеется, что, возможно, если нормализуется ситуация в отношениях с Украиной, то, может быть, и зарубежная. Хотя это, к этому тоже, здесь в отношении этого тоже много скепсиса. Ну а сегодня премьер-министр России, прибывая в Симферополе, уже призвал руководителей ведомств и госкомпаний направлять своих сотрудников на отдых в Крым. Он сказал, что это для Крыма это очень важно, и российское руководство будет предпринимать усилия для того, чтобы все-таки россияне сюда ехали. Ну, пока вот как раз только на это рассчитывают, что это будет такое немножко принудительная отправка курортников российских, бюджетников. Может быть, это будет стимулироваться какими-то скидками и так далее. Но, во всяком случае, крымская власть рассчитывает, что вот именно российские бюджетники поедут сюда в Крым. Хотя, опять же, эксперты напоминают о том, что качество гораздо выше и лучше, чем в Крыму, пустует сейчас в Сочи. И сочинские гостиницы, которые построены были к Олимпиаде, тоже нужно будет заполнять и тоже, наверное, нужно будет заполнять бюджетниками.
Россия согласилась отдать военную технику Украине, но сейчас говорят о том, что она в ужасном состоянии, самолеты не летают, корабли не ходят. Насколько это соответствует действительности? Какой информации вы располагаете? Не затягивает ли искусственно передачу военной техники Украине под таким вот предлогом?
Ой, значительная часть техники украинской, которая попала в руки российских военных, она была испорчена во время этих штурмов. Это касается и кораблей, это касается и самолетов. В частности, когда, например, штурмовали воинскую часть авиационную в Бельбеке, то в первый же день самооборонцы Аксенова, так называемые, они забросали камнями баки с топливом этих самолетов украинских, чтобы они не взлетели. То есть они выведены фактически были из строя. Это же касается и кораблей во время штурма, которые тоже блокировали, и во многом они получили увечья различные. Многие из них из-за этого сейчас не могут передвигаться и ходить. Это же касается и другой техники, которая часть из которой была просто разграблена так называемыми самообороновцами. Ну, часть, действительно, часть техники украинских вооруженных сил не на ходу и было и раньше, в аварийном состоянии, поскольку об этом уже много говорили и писали. Предыдущая власть при президенте Януковиче очень мало внимания уделяла состоянию вооруженных сил Украины, в том числе, в первую очередь, состояние в Крыму, практически не уделялись деньги. Поэтому часть этой техники действительно была уже в самом начале, не на ходу. Кроме того, многие считают, эксперты, что российская сторона просто не хочет, не готова отдавать украинской стороне технику, которая более-менее боеготова, которая более-менее современная. Это касается и танков, это касается и бронетранспортеров, это касается и отдельных кораблей. Ну, насколько я знаю, насколько прозвучали заявления российских руководителей, они готовы отдать только технику только тех частей, которые не отказались добровольно поднять российские флаги. Хотя украинская сторона настаивает, что ни одна часть не поднимала добровольно, но, тем не менее, это, видимо, будет вот такая причина, повод для того, чтобы не отдавать часть боевой техники или какого-то имущества украинской стороны.
Верно ли, что в Крыму все еще продолжается нескончаемая череда различных праздников, фестивалей? Такой нескончаемый карнавал все еще продолжается?
В принципе, можно сказать, что празднование сворачивается понемножку, то есть их меньше, хотя меньше в том плане, что меньше приезжает уже из России каких-то звезд известных, но едут какие-то районные хоры, районные какие-то, областные какие-то художественные коллективы. И действительно, вот это вот празднование продолжается уже на таком, на районном уровне. Но большой такой праздник организовали во время переведения стрелок вечером субботы на воскресенье, когда переводили время Крыму на 2 часа. И вот переводили стрелки на железнодорожном вокзале, на известной вот этой башне, где часы. И такой очередной большой праздник с салютом, с песнями, танцами, с гуляниями массовыми. Людей не так было много, как в первые дни на Центральной площади, когда организовывали празднование результатов референдума. Но, тем не менее, это достаточно такое карнавальное было мероприятие. Но я думаю, что и дальше будут продолжаться вот такие приезды российских каких-то групп, актеров, местных каких-то филармоний, потому что, во всяком случае, по городу достаточно много афиш о том, что вот будут какие-то концерты, будут какие-то фестивали. Я имею в виду в Симферополе. Я думаю, такая же ситуация и в других городах, когда едут там из Липецкой области какой-то народный хор приезжает, в Дагестана что-то, кто-то, какой-то народный ансамбль приезжает, ну и так далее. Поэтому я думаю, что вот эти празднования будут идти, пока в Крыму не наступит курортный сезон, если он наступит. Я думаю, что тогда уже будут подтянуться и какие-то звезды традиционные, более высокого такого уровня.
Ну вот сейчас вот все вот эти выступления районных домов культуры, они бесплатны для жителей Крыма?
Для жителей Крыма они бесплатны. Я думаю, что они не бесплатны для российского бюджета. И судя по тем объемам, по тем количествам этих художественных коллективов, которые приезжают в Крым, то я думаю, что это достаточно большие деньги, потому что приезжает не просто какой-то 1, 2, 3 певца, а это по 50, по 60, по 100 человек приезжают какие-то коллективы. Понятно, что им деньги не платят за работу, за выступление, но оплачивать их командировочные, проживание достаточно, я думаю, большая нагрузка для российского бюджета.
Алексей Казакевич, корреспондент «Радио Свобода», передавал из Крыма, который теперь живет по московскому времени. Верховный командующий силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлов срочно прервал свою командировку в Вашингтоне и вернулся в Европу для консультации с союзниками по поводу проблемы концентрации российских войск на границе с Украиной. Несмотря на заявление Москвы, что никаких планов ввода войск на территорию Украины нет, присутствие нескольких десятков тысяч российских военных в непосредственной близости к украинской границе вызывает тревогу как в США, так и в Европе. рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Генерал Бридлав находился в Вашингтоне, чтобы принять участие в слушаниях в Конгрессе. Однако в минувшие выходные дни министр обороны США Чак Хейгл принял решение в срочном порядке возвратить генерала в Европу. Как говорится в заявлении Пентагона, возвращение генерала Бридлава в Европу связано с отсутствием транспарентности со стороны России в передвижении войск вдоль границ с Украиной. Возвращение генерала, отмечается в заявлении, не означает, что военные действия на Украине представляются неминуемыми. Однако, находясь в Европе, генерал сможет провести более тесные консультации с союзниками и партнерами. По данным американской разведки, сейчас на границе с Украиной размещено более 40 тысяч российских солдат. Я видела эти разведданные, сказала в интервью CNN влиятельный сенатор от штата Калифорния Дайан Файнстин, которая возглавляет Сенатский комитет по делам разведки. Я не могу поделиться деталями этой информации, но не вызывает никакого сомнения, что на границе с Украиной более 40 тысяч российских военных, и они размещены в ряде районов. Для тех, кто следит за этим, такая дислокация выглядит как сила вторжения. Путин заявляет, что войска находятся там с целью учений, но это под большим вопросом. Некоторые профессиональные американские разведчики, однако, сомневаются, что Россия пойдет на вторжение на территорию Украины. Вот что сказал в интервью телекомпании CBS бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Майкл Моррелл.
So I think you have to make a distinction between capabilities of the troops there and then Putin's intentions. The capabilities of our troops.
Необходимо сделать различие между возможностями российских войск и намерениями Путина. Если бы Путин захотел, дислоцированные на границе войска могли бы занять треть территории Украины. Но удержать эту территорию в своих руках было бы чрезвычайно сложно, потому что очень быстро на Украине возникли бы силы сопротивления, и российские войска подверглись бы атакам. Сложилась бы весьма неприятная ситуация, и я не думаю, что Путин этого хочет. Это приводит нас к вопросу о его намерениях. Мне кажется, что Путин использует присутствие российских войск на границе с Украиной, чтобы получить максимум выгоды в ходе дипломатических переговоров. Он считает, что может говорить с позиции силы за столом переговоров. Коллега Майкла Моррелла, бывший директор Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден, также считает, что Путин не стремится к вторжению на Украину. Я считаю, что Путин в первую очередь хочет убедиться, что Крым у него в кармане, и добиться, чтобы это считалось свершившимся фактом и более не подвергалось сомнению. Что касается войск возле украинской границы, то необходимо понимать следующее. Какие еще инструменты давления есть у Путина? Вряд ли это неотразимая привлекательность российской политической системы и экономики. Главным инструментом влияния для Путина является угроза, которую представляют его войска на границе с Украиной. Я думаю, что эти войска останутся там надолго, а это вызывает обеспокоенность и потенциально может быть дестабилизирующим фактором. Что касается долгосрочных планов Путина по отношению к Украине, то и Майкл Хейден, и Майкл Моррелл считают, что российский президент хочет во что бы то ни стало не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО и даже членом Европейского Союза.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Количество российских войск на границе с Украиной уменьшилось. Об этом написал на своей странице Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. На Украине закончилась регистрация заявок на участие в выборах президента страны. И российский премьер Дмитрий Медведев приехал сегодня в Симферополь в сопровождении большой делегации из вице-премьеров и министров. Сегодня в Москве на Триумфальной площади состоится очередная акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу собраний. Организатору стратегии 31, лидеру незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарду Лимонову вновь было отказано в согласовании митинга. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
В согласовании акции на Триумфальной 31 марта Лимонову и его соратникам отказали по той же причине, по которой отказывали и весь последний год. В соответствии с законом 2012 года о митингах и шествиях подавать заявки на проведение акций не может человек, два раза или чаще привлекавшийся к административной ответственности. Эдуард Лимонов до сих пор уверен, что эти поправки в законодательство были приняты лично против него, а не из-за стотысячных митингов за честные выборы и всевозможных окупаев. На своей страничке Facebook лидер «Другой России» обращается к мэрии. «А вы не пособники врагов народа часом будете? Почему разрешили демарш против воли народа Крыма и большинства российского народа провести в Москве? Я говорю о шествии откровенных предателей 15 марта. Они же перешли на сторону врага, разве нет? А вы, российские чиновники, им, пожалуйста, зеленую улицу устроили. Непонятка получается, парадокс какой-то. Мне вы пятый год цедите свое «нет» сквозь зубы на митинге стратегии 31. Аресты, штрафы... А я патриот моей страны, был, есть и буду. А почему к ним такое благосклонное отношение? В интервью «Радио Свобода» Эдуард Лимонов рассказал, что на самом деле не ожидал другого ответа от мэрии и не считает, что его протест против жесткой политики властей по ограничению свободы собраний противоречит поддержке аннексии Крыма и призывам к Владимиру Путину ввести войска на материковую часть Украины. Лимонов, напомним, провел детство и юность в Харькове и недавно даже написал специальное обращение к жителям этого города в связи с происходящими событиями.
Я с 94 года и в первой программе еще партии, которой я был председателем, я обозначил, что Крым и Севастополь – российские территории, и говорил там и о Приднестровье, и о Казахстане. Поэтому я считаю, что это разумное решение принять Крым в состав Российской Федерации. Тем более, что Крым всегда считал себя русским и считал украинские власти оккупационными, и только все время сетовал на Россию, что же вы сидите и ничего не делаете. Вот с этого начнем, да? А во-вторых, я знаю природу нашей власти и ни на что никогда не надеялся. Если вы наблюдаете за поведением нашей власти, ей ведь не нужны никакие сторонники. Она прекрасно себя чувствует вот так, как она живет.
А как же лозунг «России без Путина», один из самых часто звучащих на акциях стратегии 31? Ведь без Путина никакого присоединения Крыма, скорее всего, не случилось бы.
Знаете, все равно был лозунг стратегии 31. Вы тут что-то путаете. У нас лозунг стратегии 31 с самого начала был «Свобода собраний всегда и везде». А и что касается «России без Путина», да, это наш мойский лозунг. Мы его выдвинули давным-давно. И уже выйдя из тюрьмы в 2003 году, я пытался создать некую такую ассоциацию, значит, союз вот оппозиционных партий. Ходил ко всем, ходил даже к Явлинскому, к Хакамаде, к Зюганову обращался. Но у меня не хватило влияния. И тогда, уже в 2006 году, мы вместе с Каспаровым создали «Другую Россию». Это было название одной из моих книг.
И все-таки я сам был несколько раз на Триумфальной площади на акциях стратегии 31, и лозунг «России без Путина» там скандировали постоянно. До тому есть и множество видеосвидетельств, например.
Ну, знаете, мало ли кто ходит, у меня нет списка людей, кто туда ходит. Туда ходили и либералы, и там были люди с белыми ленточками, и что они там кричат. Этот лозунг официально адаптировали себе белоленточники последние годы.
Сейчас вы этот лозунг не поддерживаете.
Я считаю, что этот лозунг слишком много чести делает Владимиру Владимировичу. Не надо меня подозревать в том, чем я не абсолютно, как бы нельзя, не надо меня подозревать. Я просто говорю, что это сосредотачивает внимание на нем. А мы выступаем за то, чтобы Россия сменила строй. Например, мы всегда говорим, нужен народный социализм, чтобы она попотрошила олигархов, национализировала бы многие отрасли, прежде всего сырьевые, промышленности. Вот наши огромные расхождения с этой властью, которые никогда с этими расхождениями не смирится.
Эдуард Вениаминович, а вы не думали теперь поехать в Крым? У вас ведь есть запрет из-за неоплаченных штрафов на выезд из России, а вот для поездки в Крым теперь государственную границу пересекать не надо.
Этот метеорит, который летит со скоростью, черт знает сколько, когда он стал, еще неизвестно, стал, что там, какие эти самые существуют правила для въезда. И поэтому я тоже не коммерсант разъезжающий. Я еду туда, куда меня зовут, мои дела, а не это. Я не рядовой солдат, вам известно это, нет? Я не стремлюсь прямо, знаете, туда, где уже все улажено. Меня больше интересует например, Харьков мой родной или Донецк.
Говорил лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. 2 марта в группе «Другой России» в социальной сети ВКонтакте появилось заявление, в котором говорится об идейном и организационном кризисе в результате политики нынешнего руководства партии. Авторы текста недовольны в частности тем, что лидеры организации, цитата, «резко изменили генеральную линию и начали поддерживать патриотические инициативы путинской власти, которые до этого именовались лицемерными и показушными». Заявление подписано Новосибирским, Мурманским и Ханты-Мансийским отделениями. Отделениями другороссов, которые объявляют себя независимыми от решений исполкома партии, но оставляют за собой право использовать ее символику. В конце текста говорится, что о выходе из «Другой России» заявили также активисты из Иркутска, Барнаула, Москвы и других городов. Роман Попков, бывший глава московского отделения запрещенной национал-большевистской партии, из которой выросла «Другая Россия», не поддерживает Эдуарда Лимонова в его позиции по Крыму и ведет активную переписку с активистами, которые уже ушли или собираются покинуть партию из-за несогласия с ее лидером.
По моим данным, этот раскол, он и регион затронул, и Москву. То есть в регионах речь идет о Новосибирском отделении, о Мурманском отделении, об Иркутском отделении, о части людей в Нижегородском отделении, об отделении Волгодонске. Ну и в Москве там где-то человек, по моим данным, 15, принимая во внимание не бог весть какую численность там московского отделения «Другой России», это тоже цифра довольно-таки серьезная.
Впрочем, причина раскола, говорит Роман Попков, не только в отношении Лимонова к аннексии Крыма.
Тут речь идет не столько о Крыме, сколько о позиции Лимонова по Украине в целом, о тех вещах, которые Эдуард Леонидович говорил как минимум с прошлой осени, там призывая к полицейским экзекуциям Майдана. То есть я думаю, что уже с тех пор зрело определенное недовольство, да, и оно вот вылилось в то, во что вылилось. Я еще вышел, когда еще была национал-большевистская партия. Ну да, я участвовал в акциях, далеко не во всех, правда. Я участвовал на пике там популярности этой стратегии, когда я почувствовал, что за ней есть определенная перспектива. И с тех пор, как Лимонов начал драться с Алексеевой, там сводить счеты в оргкомитете стратегии, да, и когда уже там пошел раскол между организаторами, ну, это перестало быть интересным и мне, и я думаю, что многим другим людям тоже.
Несмотря на это, Роман Попков не думает, что раскол в «Другой России» серьезно отразится на акциях «Стратегии 31», потому что костяк участников митингов на Триумфальной уже давно составляют далеко не только сторонники Эдуарда Лимонова.
Все последние годы выходы на Триумфальную площадь, они как бы, ну, продолжали в качестве формата держаться не столько благодаря Лимонову и лимоновцам, сколько благодаря вот яростным и упертым идеалистам из числа гражданских активистов. Ну, фамилии там можно там, ну, Марка Кальпери назвать там и других вот людей. Вот они выходили, ну, несмотря ни на что, все там последние 2 года. Им было на Лимонова наплевать, то есть их идеализм гражданский, он позволял закрывать им глаза, да, на весь тот ад кромешный, который там писал Лимонов, и даже не протестного движения российского в целом, и сейчас по поводу Украины продолжает писать. То есть тут как бы люди считают, что эта тема, да, тема свободы собраний, она по-прежнему остро стоит перед Россией. Я думаю, что они найдут в себе силы и дальше там стараться забывать в этот день, да, о фигуре Лимонова, о его личности, и все равно будут выходить, да. Но это не очень большое количество людей, это буквально там внутри 4 десятка человек. Тут беда в том, что, к сожалению, стратегия ассоциируется с Лимоновым в глазах многих, и, к сожалению, я думаю, что она не наберет популярности в обозримом будущем уж точно, да, то есть как бы второго рождения этого проекта не произойдет, хотя по логике вещей можно было бы этого ожидать, да, потому что, ну, никаких других там крупных проектов у оппозиции нет сейчас, да. Тема стратегии 31 как бы и свобода собраний в Москве и в России стоит остро, но вот фигура Лимонова, она, конечно, будет людей отталкивать.
Каковы перспективы левого движения в России в связи с происходящим на Украине и вокруг нее, в связи со столь разным отношением левых активистов к этим событиям?
Не думаю, что так уж близко обстоят дела. Дело в том, что левое движение там более широкая штука, чем левый фронт и другая Россия. Есть огромное количество анархистов, есть огромное количество антифашистов, есть огромное количество активистов левых взглядов, которые ни в какие партии не интегрированы в движение. В конце концов, сейчас в России постепенно возрождается такое явление, как левый национализм, то есть национализм не государственнический, а такая причудливая смесь национальных идей и идей и левых, там партия «Народная воля» сейчас как бы формируется. То есть я думаю, что левое движение будет держаться, безусловно, и опять же, на том же антивоенном марше, который был там на Бульварном кольце, выступали люди под черно-красными флагами анархистов, антифашистов. Они яро не приемлят весь этот, как бы, империализм Кремля. И я думаю, что просто будут появляться новые проекты, не опоганенные, да, вот коллаборационизмом, не страдающие государственничеством вот, в его таком в путинском формате, в путинско-сталинском формате. Поэтому все не так уж плохо. А вот перспективы другой России и левого фронта, конечно, да, они печальны. Я думаю, что вот их роль в левом движение будет постепенно уменьшаться.
Считает бывший руководитель московского отделения запрещенной национал-большевистской партии левый активист Роман Попков. Действительно, раскол из-за отношения к аннексии Крыма уже вышел за рамки другой России и перекинулся как минимум на еще одну организацию, упомянутый Попковым «Левый фронт». Так, присоединение Крыма к России поддержал лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, которого сейчас судят по обвинению в организации массовых беспорядков. Против выступили координатор «Левого фронта» Алексей Сахнин, профсоюзный активист Владимир Плотников и другие. Вот что Сахнин пишет на сайте openleft.ru, созданном в ноябре прошлого года, цитата, «для распространения информации и анализа текущей российской ситуации с антикапиталистических и демократических позиций». Пункт первый. Империалистическая агрессия, военный шантаж и провоцирование войны – преступление, которому нет оправдания. Пункт второй. Это не означает поддержки киевского режима. Пришедшие в Киеве к власти силы остаются для нас противником, мы не приемлем их национализм и олигархическую природу. И пункт третий. Массовые протесты на юго-востоке Украины являются закономерным и легитимным продолжением революции, начавшейся в Киеве. Несмотря на внешние идеологические разногласия и противоречия между ними, левые должны стремиться к тому, чтобы эти два потока революции, западный и восточный, слились воедино, поверх и вопреки Коломойским, Ярошам и компании, считает координатор движения «Левый фронт» Алексей Сахнин. Илья Пономарев – единственный депутат Государственной Думы России, проголосовавший против вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Пономарев является при этом и членом Совета Левого фронта. По его словам, позицию Сергея Удальцова по Крыму большинство участников движения не поддерживает.
Есть позиция Сергея, в частности, Удальцова, которую некоторые товарищи называют империалистической, но она на самом деле проистекает из желания восстановить Советский Союз. Сергей всегда считал это высшей ценностью, всегда это проповедовал, и вот он, например, считает, что то, что происходит сейчас с Крымом, это пусть маленький, но шаг в сторону восстановления Советского Союза. Моя, например, позиция в данном случае противоположна. Я считаю, что это, наоборот, отдаляет нас от восстановления Союза, потому что это отталкивает целиком Украину, целиком Белоруссию, целиком Казахстан. И при том, что, опять-таки, и я, и Сергей, и все абсолютно участники движения исходят из того, что мы хотим жить в мире без границ, в мире единого государства, государства, построенного по классовому, а не национальному признаку, интернационалистскому. Но вот вопрос тактики достижения этого, у нас есть различия. В апреле должен пройти съезд Левого фронта, на котором эти вопросы все будут обсуждаться. На данный момент официальной позиции Левого фронта по вопросу о Крыме и Украине нет, но по моим ощущениям, по настроению внутри Левого фронта большинство как раз будет стоять на интернационалистской позиции, а не на позиции Удальцова.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы и член Совета движения «Левый фронт» Илья Пономарев. Прошлая акция «Стратегии 31» 31 января 2014 года собрала несколько сотен участников. Десятки человек, включая Эдуарда Лимонова, были задержаны. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
А 13 апреля Комитет протестных действий намерен провести в Москве акцию в защиту свободы СМИ под названием «Марш правды», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ожидается, что «Марш правды» пройдет по бульварам от метро Тургеневская до Пушкинской площади, где состоится митинг. Марш пройдет под лозунгами «За честные независимые СМИ», «За право на информацию» и «За открытое общество против ксенофобии». Один из организаторов акции Александр Рыклин из Комитета протестных действий рассказал, что в случае согласования «Марш правды» начнется в 3 часа дня на Тургеневской площади.
Мне кажется, что сегодня много людей в Москве и в России, которые не могут мириться с вот засилием лжи на наших телеэкранах, с этой ксенофобской государственной пропагандой. Нам кажется, что необходимо выступить за действительно честные и свободные СМИ, за право людей на объективную, независимую информацию, за то, что, о чем, собственно, говорится в нашей Конституции. И митинг, и марш будут посвящены прежде всего этой теме, но митинг пройдет, знаете ли, это же не история вчерашнего дня, просто вот последние недели или уже, наверное, месяцы это все приобретает какую-то совершенно чудовищную форму. Понятно же, что подобного рода отношение к СМИ и вообще к тому, что мы видим на телеэкранах, читаем в наших газетах, слушаем по нашему радио, это же, собственно, формирует общественную атмосферу. Вот та общественная атмосфера, которая сегодня в России сформирована, она неприемлема. Для жизни вообще в этой атмосфере жить нельзя, ничто живое тут не сохраняется. Это атмосфера войны. Это атмосфера ненависти, это атмосфера ксенофобии, абсолютной нетолерантности. Это не то, где страна 21 века может как-то претендовать на то, чтобы не то, чтобы входить там в десятку лучших каких-то стран или наиболее цивилизованных. Нет, ну просто существовать цивилизованное европейское государство в такой атмосфере не может. И так не бывает и не будет. И это все ведет просто к гибели государства. Ну, мы не хотим этого допустить.
Это был один из организаторов «Марша правды» Александр Рыклин из Комитета протестных действий. Давление на российские СМИ, против которого выступят участники «Марша правды», началось еще задолго до событий на Украине. В декабре 2013 года стало известно о реорганизации государственного информагентства РИА Новости. На его базе создана новая структура «Россия сегодня», которая должна доносить точку зрения российских властей до зарубежной аудитории. В феврале 2014 года на грани закрытия оказался телеканал «Дождь». Ведущие операторы кабельного и спутникового телевидения начали отключать канал от вещания. Отключения были связаны с опросом о блокаде Ленинграда. У зрителей спросили, не следовало ли сдать Ленинград нацистам, чтобы сохранить жизни людей. Позднее руководство извинилось за опрос, но провайдеры продолжили отключать канал. «Дождь», оказавшийся в сложной финансовой ситуации, провел недельный марафон в свою поддержку и собрал 30 миллионов рублей. А заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сказал в понедельник агентству «Интерфакс», что не видит никаких ограничений для возобновления вещания «Дождя», если ему удастся договориться с распространителями. Вот что думает об этом сигнале власти генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.
Конечно, с операторами с самого начала были готовы вести переговоры. И раз такая фраза от министра связи прозвучала, то надеюсь, что сейчас эти переговоры действительно начнутся. Потому что до этого никто из операторов на нас не выходил. Ну и, собственно, после тех новостей ничего с того времени не менялось. Вот сейчас это какой-то новый виток. Мы не вступили еще ни с кем в переговоры, потому что вот еще я не была в офисе, и нам сейчас приехать и начать этим заниматься. Я очень надеюсь, что это приведет к включение нас назад.
У вас есть какие-то вот уже предположения, какие-то схемы, что вы можете предлагать операторам, какая рыночная модель может их заинтересовать, и могут ли, к примеру, от вас потребовать изменить редакционную политику?
Нет, оператор не имеет права это требовать. Все переговоры с операторами, они в рамках коммерческих отношений всегда. А вопрос, какой это будет вариант, как я уже не один раз говорила, работа с операторами возможна по разным схемам. И каждый раз это зависит от разных обстоятельств, от того, на какой стадии находится канал. Он известен и известен, популярен и популярен. Заинтересованы в нем операторы, не заинтересованы. Канал заинтересован в выходе на широкую аудиторию или не заинтересован. Есть модель а-ля карты, есть бесплатная модель, когда никто друг другу не платит. Есть, когда каналы платят операторам. Ну, то есть мы... В этом-то и была моя в свое время идея, чтобы сделать максимально прозрачное это решение. Канал год назад принял решение, что он будет развиваться только по платной стратегии. Но в связи со всеми этими, опять же, нашими событиями, мы предложили операторам до конца года отдать свой канал бесплатно. А что, в общем-то, нарушает нашу стратегию, так как мы платный канал, мы в интернете платный канал. И с операторами мы работаем тоже по этой модели. Соответственно, сейчас мы продолжим вести эти переговоры. Чем они закончатся, я думаю, что нам будет какое-то время расскажем. Я уверен, что все равно это будут разные... Мы постараемся прийти к какому-то единой схеме на действие с операторами, но я не уверена, потому что у операторов тоже есть свои разные интересы.
Наталья, довольны ли вы итогами марафона в поддержку «Дождя»? Будете ли дальше собирать деньги на вещание вот таким образом? Вообще, насколько эффективна эта схема?
Смотрите, в целом, я считаю, что это очень успешный эксперимент, невероятно успешный. Но цифры, скажем, наверное, сегодня либо к вечеру, либо завтра, потому что еще банковские платежи приходят, и мы не можем сейчас все увидеть деньги, но... Мы уже понимаем, что эта цифра там где-то уже за 30 миллионов. А для России это первый пример, в общем-то, такого большого серьезного краудфандинга. Сможем ли мы жить все время на поддержке зрителей в полном объеме? Я думаю, что, наверное, пока нет, потому что это очень... Так или иначе, даже если мы сократимся, как я уже говорила, очень сильно, все равно это дорогое удовольствие. Да, и там зрители вряд ли смогут финансировать каналы из расчета там 20-25 миллионов рублей в месяц. Поэтому мы, конечно, рассчитываем, что будут деньги от рекламы. И вот как бы комплексно вот эти доходы позволят нам там развиваться. Будем ли мы в дальнейшем использовать это? Опять же, все будет зависеть от того, как быстро вернется к нам рекламодатель, если сейчас оператор нас включит.
Что вы думаете о будущем телеканала «Дождь»?
Я думаю, что мы точно будем работать настолько, насколько сможем, и мы уже не можем подвести зрителей. То есть если раньше мы думали там про себя, насколько этот бизнес вообще получится как бизнес, и не проще ли уже все это свернуть, да, то сейчас, конечно, мы вообще никогда не можем себе такого позволить, потому что, во-первых, есть доверие аудитории, аудитория ждет такой канал, какой у нас есть, готовы его поддерживать, и не только морально, но еще и финансово, как мы убедились. И поэтому вот сколько мы сможем работать, столько мы будем работать.
Это была генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. В марте этого года владелец холдинга «Афиша» «Рамблер Суп» Александр Мамут сменил руководство издания «Ленты.ру». В частности, в отставку были отправлены главный редактор издания Галина Тимченко и генеральный директор Юлия Миндер. Вслед за ними из «Ленты» уволилось подавляющее большинство сотрудников. Роскомнадзор заблокировал доступ к ряду российских оппозиционных интернет-ресурсов, обвинив их в публикации информации экстремистского характера о событиях на Украине. В Элисте полиция изъяла тираж издания «Современная Калмыкия» с материалами, посвященными Украине и Крыму. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Поэт Аркадий Драгомощенко родился в Виннице. В начале 70-х годов переехал в Ленинград. Его называют и представителем школы украинского барокко и советской неофициальной культуры. Произведения Драгомощенко часто переводят на английский язык, и сейчас, через 2 года после смерти поэта, в Соединенных Штатах вышел большой двуязычный том его стихотворений «Затемнение». Об этой книге мой коллега Дмитрий Волчек говорил с ее составителем Евгением Асташевским.
Евгений, есть ощущение, что Драгомощенко очень легко переводить, но, во всяком случае, легче, чем поэтов, которые пишут регулярным стихом. Это так или это обманчивое впечатление?
Ой, это очень хороший вопрос. С одной стороны, это так, а с другой стороны, наверное, это не совсем так. Это так в том смысле, что если взять уж совсем классический стих, «Силаба тонику», да, классическую, там, 19 века, в современном американском английском я бы сказал, что нету очевидных средств для его передачи. Я могу там взять 4-стопный ямб и перевести его 4-стопным ямбом, но смысл 4-стопного ямба по-английски совсем-совсем иной. Там будет совсем другая семантика. А Драгомощенко этой проблемы, естественно, нет. В переводе Драгомощенко проблема следующая, она совсем другая. Это что... Он очень часто работает с остранённым языком, остранёнными языковыми клише. А таких языковых клише по-английски нету. То есть не совсем понятно, на что он реагирует.
И как переводчик выходит из такого положения?
По-разному. Иногда не очень выходит. В том смысле, что ничего близкого по-английски нету. И просто приходится как бы давать значение, то есть в некотором смысле упрощать текст. А иногда что-то похожее есть, и тогда эффект можно воспроизводить.
Давайте расскажем нашим слушателям о переводчиках, которые работали с этой книгой. Это люди не случайные.
Наиболее не случайный человек – это, конечно, Лин Хеджиниан. Лин Хеджиниан – одна из наиболее заметных поэтов language school, школы языка. То есть поэт-авангардист именно поколения Аркадия. Они познакомились еще до перестройки в году 83-84. И потом у них была такая обширная переписка. Лин стал учить русский, Аркадий стал учить английский. И в 90-м и в 91-м году в Штатах вышло две книжки в таком очень заметном авангардном издательстве Sun and Moon под названиями Description, то есть описание, и Ксения, которые были переведены Лин Хаджинян и Еленой Балашевой. Это переводы, во-первых, потрясающей красоты, там очень такой тонкий, очень красивый язык, а во-вторых, они очень точные. Меня даже удивило, потому что, ну, как бы Лин говорит по-русски, но они уж очень, по-настоящему, очень точные. Кроме этого, мы включили, я думаю, даже половина книги. Это переводы Жени Туровской, которая родилась в Киеве, выросла в Нью-Йорке и является американским поэтом и переводчиком с русского. И, как я, имеет какое-то отношение к Ugly Duckling Press, то есть к издательству Матвея Янкелевича. Это две наших главных переводчицы, Женя и Лин. Кроме этого, я включил один перевод Джейкоба Эдмонда. Он из Новой Зеландии. Он ученый, который написал книжку под названием Common Strangeness, то есть общая странность, о поэзии самой как бы современной русской, китайской и американской поэзии, где есть Драгомощенко, Пригов, Джиньян, Бернштейн, Чарльз Бернстин в смысле и китайские поэты. Потом Белошаевич, тоже переводчица из Чикаго, и я. Там было какие-то пару вещей нужно было сделать, и я сам сделал. Так что это, в принципе, я начал работу над этой книжкой еще с Аркадием, когда Аркадий был жив, но его не стало, и, к сожалению, это как бы вышло как такое посмертное издание. И здесь, к сожалению, еще отчасти просто потому, что мы с Аркадием решили, что мы последние его стихи, то есть последние, я не знаю, 7 лет мы включать не будем, тавтологию мы не включали, и что ее будем делать отдельно. И так случилось, что книжка вышла как такое посмертное избранное, там нету последних вещей. Вот так просто получилось.
Евгений, в России, не будем этого скрывать, у Аркадия Драгомощенко не так уж много читателей. Я слышал и не раз слышал, что англоязычная его аудитория обширней. Правда ли это?
Я не знаю, в числах я не уверен. Может быть, да. Это очень специфическая аудитория. Это, в принципе, люди, которые читают экспериментальную поэзию. Таких людей просто ни в какой стране их много не бывает. Это невозможно. Но среди людей, которые читают авангардную поэзию, поэзию школы языка, например, его действительно хорошо знают и любят. И причем много молодежи, которые его читают. И наша книжка, смысл этой книжки был в том, что его старые вещи купить, достать невозможно. То есть они продаются на Амазонке по каким-то баснословным ценам. И нужно было подготовить как бы, ну, издание, которое снова делало Драгомощенко доступным для американского читателя.
Евгений, а если говорить вообще, читают ли русскую поэзию в Америке? И кто на вершине этой очень невысокой, скромной пирамиды чтения?
Ой, это кто как? В Америке, как правило, особенно в литературе, нету единого фронта. Не знаю, это все как бы разные тусовки, не все, все читают свое. Есть люди американские, англоязычные, как бы не из русскоговорящей среды, для которых главный там поэт русский из недавно живших – это Бродский. Есть другие, для которых это Драгомощенко. Пригова, например, в Штатах почти не знают. Так что это все зависит от того, кого спросить.
Я почему-то был уверен, что вы скажете Евтушенко.
Евтушенко среди довольно старых. Молодежь, которая серьезно причастна к поэзии, она Евтушенко не знает. Битники знают.
А ваша книга адресована в первую очередь молодежи?
Я думаю, что все книги стихов в основном адресованы молодым поэтам. Потому что старым и так все ясно. Они читают для того, чтобы подтвердить уже свое мнение, которое существует.
Считает Евгений Асташевский, с ним беседовал Дмитрий Волчек. А в Карелии идет подготовка к празднованию 300-летия самого известного памятника русского деревянного зодчества – Преображенской церкви в Кижах. О том, каково сейчас состояние главной Кижской церкви, расскажет моя коллега Лилия Пальвелева.
Мало кто знает, но в список всемирного наследия Киевская церковь Преображения Господня ЮНЕСКО была включена, так сказать, авансом. Слово руководителю НИИ народного зодчества, доктору архитектуры Вячеславу Орфинскому.
В 90-м году ее включили в памятники ЮНЕСКО, хотя, в принципе, не имели права, потому что она нарушает основное положение ЮНЕСКО. Она уже тогда была не самонесущей. Она была распята на железном каркасе. Она сама не может себя нести. То есть она уже является неподлинным памятником. Но все-таки настолько ценность этого памятника велика, что они включили. И она была сразу же намечена в число кандидатов на исключение. С самого начала вселяла надежды и тревогу.
Сейчас, говорит Вячеслав Орфинский, он, наконец, спокоен за судьбу Преображенской церкви, где наступил кульминационный этап реставрации. И вот вопрос Виталию Скопину, руководителю Центра Заонежье, подрядной организации, которая в течение последних 3 лет реставрирует Киевскую церковь. Она долгое время стояла, вернее, даже висела на таком железном каркасе. Это хорошо или плохо?
Это и не хорошо, и не плохо. Так получилось. Если бы этого каркаса не поставили в 80-е годы, мы бы ее сейчас не наблюдали с вами вообще. Она бы просто рухнула. Была же ситуация, когда уже падали балки. Чуть человека не загубила упавшая балка. Поплыли некоторые стены. Это происходило очень быстро. Нужно было срочно принимать решение. При всей той критике, которая была в отношении металлического каркаса, но он же остановил эти движения.
А теперь что вы делаете?
А теперь на основе этого каркаса появился дополнительный металлокаркас для вывешивания памятника. Если сейчас приехать на остров, то можно увидеть Преображенскую церковь парящей в воздухе. Не отреставрированная часть памятника верхняя, она как бы висит в воздухе, а то, что мы реставрируем, появляется, перерастает снизу от фундамента вверх. И как бы реставрируемая часть, она догоняет то, что еще не отреставрировано, потому что происходит разборка снизу. А между ними воздух несколько метров. Это очень эффектная картинка. И на 300-летие Преображенской церкви в августе эта картинка пока еще сохранится. Месяц назад нас навестили, неофициальный был визит специалистов ЮНЕСКО, 2 норвегов. Я мучил вопросами этих 2 специалистов. Скажите, над чем нам нужно поработать? Сказали, вы знаете, мы убедились в последние годы, что в плотницком отношении это уровень международный. Но у нас были еще какие-то вопросы, связанные с методиками. Насколько правильно вы будете дальше отбирать материал или его возвращать в памятник? Как вы будете работать со вставками, кстати, которые делает блестящий на сегодняшний день плотницкий центр? Всего 3 подрядчика на памятнике. Это музей Кижа сам по себе. Их плотницкий центр очень сильный. Это мы, еще и Силикон, питерская фирма. Не мы одни делаем эту реставрацию. То есть были ряд методических вопросов, которые, кстати говоря, очень сильно помогало решать именно ЮНЕСКО. Я должен еще сказать, что помимо подрядчиков существует коллектив музея, состоящий из сильнейших специалистов. И мы, каждый в отдельности, сам по себе подрядчик, вряд ли что-то смогли бы сделать. Это действительно результат работы большого количества потрясающих специалистов. Что мы сейчас делаем? Мы реставрируем так называемые 5-й и 4-й пояса. Скоро 4-й начнется. Представьте себе Преображенскую церковь, условно поделенную на 7 частей. Ну, нижняя самая большая, так как она затрагивает еще и трапезную. Дальше они уменьшаются по объему, так как у нас храм пирамидальной формы. Уже мы приступаем к главкам. Это очень эффектная, но достаточно простая как раз работа. Самое сложное – это деформации, которые мы как раз устраняли на памятнике. И вот, если все пойдет хорошо, то к 300-летию Преображенской церкви будет собрано значительно больше половины ее физического объема. То есть это будет уже где-то 60 с лишним, ближе к 70%. Остается на реставрацию деревянного храма каких-то 2-3 года.
Вы восстанавливаете из старых бревен, из подлинных, или вы заменяете на новые? И это, в принципе, будет старая церковь, собранная из новых бревен.
Те бревна, которые не способны нести нагрузки, меняются. Это бревна, которые получили особый износ в результате деформации, гниения, выветривания и так далее, и так далее. Тот лес, который идет на замену, это так называемый спецлес, который находился в течение очень длительного времени на делянках Республики Карелия. Это были самые лучшие делянки, самые лучшие стволы, которых находили в лесу. Этим занимался и этой зимой тоже. Дальше была процедура крежевания на определенные длины. Можно писать целую книгу, как заготовился лес на Преображенскую церковь. Но что я уверенно могу сказать, качество леса, которое сейчас используется на этом памятнике, не хуже того качества, которое использовали предки в начале 18 века. Вот это очень принципиальный момент. По плотности, по смолистости, по своим визуальным качествам. Это потрясающий материал. Можно порадовать и наших слушателей. Были очень большие опасения, что памятник в слишком плохом состоянии и придется заменить больше половины материала. Слава богу, этого не случилось. И на сегодняшний день мы имеем цифру 35% замен. Соответственно, 65% – это тот материал, который вернулся на место. Исторический материал.
По сложности реставрационных процессов, признают эксперты ЮНЕСКО, ничего подобного нигде в мире не происходило и не происходит. Лиля Пальвильева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Всего доброго.